Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Красноярске пройдет акция в поддержку осужденных участниц группы «Pussy Riot». Против Бориса Немцова возбуждено новое уголовное дело. Болельщик «Зенита» попал в реанимацию после нападения в Махачкале. В Красноярске сегодня пройдет флешмоб в поддержку осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot». Около 100 активистов планируют в течение 3 часов гулять по центру города с заклеенными цветным скотчем ртами. В пятницу в Красноярске акцию в поддержку Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич провели местные художники. Активисты одной из арт-групп наклеили на стены домов несколько плакатов с именами участниц «Pussy Riot», выполненных в виде табличек с названиями улиц. Это происходило рядом с двумя крупнейшими в городе храмами. Никакой реакции властей церкви не последовало. 17 августа 3 участницы «Pussy Riot» были приговорены к 2 годам лишения свободы, каждая по обвинению в хулиганстве за участие в панк-молебне против президента Владимира Путина. Оппозиционер Гарри Каспаров, обвиненный в участии в несанкционированной акции у здания Хамовнического суда 17 августа, оправдан. Мировой суд счел его вину недоказанной. Сотрудники правоохранительных органов схватили Каспарова как раз в тот момент, когда он давал интервью корреспонденту «Радио Свобода». Наш журналист выступал в суде в качестве свидетеля. А вот что Каспаров сказал «Радио Свобода» после вынесения оправдательного приговора.
По совокупности выступлений свидетелей, кстати, из 6 человек было 4 журналиста, которые сыграли, мне кажется, важнейшую роль вообще в этом деле, потому что тот объем уникальных видео и фотоматериалов позволил воссоздать буквально до секунд вот всю картину событий и вот то, как это все развивалось. И на этом фоне полицейские, которые просто лгали, извивались и делали это настолько неумело, они смотрелись, конечно, кошмарно.
Сказал Каспаров в интервью «Радио Свобода». Против оппозиционного политика Бориса Немцова возбуждено новое уголовное дело. Как сообщил он на своей странице в Фейсбуке, его обвиняют в избиении активиста прокремлевского молодежного движения в аэропорту Домодедово в феврале этого года. Немцов напоминает, что уже 2 раза выигрывал это дело в суде. При этом он отмечает, что уголовные дела против оппозиционеров как фабриковались, так и фабрикуются, несмотря на выигранный вчера Гарри Каспаровым суд. Болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит» оказался в реанимации в результате нападения в Махачкале. Сейчас он находится в одной из больниц Петербурга, передает радиостанция «Эхо Москвы». Ранее сообщалось, что несколько болельщиков «Зенита» подверглись нападению в Махачкале, причем нападавшие были в форме, в какой именно, неизвестно. Российская премьер-лига призвала полицию разобраться в случившемся. Президент России Владимир Путин заявил, что недавно учрежденный Совет по межнациональным отношениям при главе государства должен стать площадкой, где открыто при участии оппозиции будут обсуждаться существующие проблемы в отношениях между разными народами страны. Выступая в Саранске на первом заседании Совета, Путин отметил, что ответственность за межнациональную напряженность несут прежде всего власти на местах. Это результат бездействия правоохранительных органов и безответственности чиновников, заключил президент. А вот что еще сказал Путин.
Сегодня все чаще под видом развития демократии и свободы поднимают головы разные националистические группы. Они участвуют и в митингах, ведут работу в интернете, выступают с лозунгами то русского, то татарского, то кавказского, то какого-то другого регионального национализма. По сути, все они подталкивают, провоцируют сепаратистские, разъединительные тенденции в нашей стране. Важно переломить эти опасные тенденции и влияния.
Сказал президент.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран-участниц Организации американских государств ОАГ призвали Эквадор и Великобританию продолжить диалог о судьбе основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ассанж уже более 2 месяцев укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Недавно Кита предоставил ему политическое убежище. На экстренном заседании в Вашингтоне министры ОАГЭ также выразили солидарность и поддержку Киту в его защите принципа неприкосновенности дипломатических зданий и территорий. Встреча проводилась по просьбе Эквадора, который опасается, что Ассанж может быть захвачен в посольстве в Лондоне и выдан властям США, которые обвиняют его в шпионаже за то, что на его сайте были обнародованы сотни тысяч американских секретных документов. Британская полиция грозит арестовать Ассанжа, как только он покинет территорию дипломатического представительства. При решении лондонского суда его должны выдать Швеции, где он обвиняется в ряде сексуальных преступлений. По результатам переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Греция делает все возможное для преодоления долгового кризиса и должна остаться в еврозоне. В ходе встречи, состоявшейся в пятницу в Берлине, Самарас попросил Европейский Союз продлить срок данной Греции на сокращение бюджетного дефицита. Пока не ясно, будет ли эта просьба удовлетворена. Греческий премьер отметил.
Мы достигнем необходимых результатов. Сейчас мы занимаемся сокращением сразу двух дефицитов. Дефицита национального бюджета и дефицита доверия к нашей стране.
Сказал греческий премьер. Сегодня в Париже Самарас проведет переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом. В Мексике два американских дипломата были ранены, когда местные полицейские подвергли обстрелу посольскую машину. Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние, по данным посольства США, стабильное. Мексиканское военно-морское министерство сообщило, что огонь был открыт после того, как водитель автомобиля проигнорировал приказ остановиться. По сообщениям, полицейские ошибочно приняли машину за автомобиль преступников.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц.
Мы отчизне слово дали, чтоб пройдем сквозь мрак и лед. Шлем привет, товарищ Сталин, дома будем через год. Шлем привет, товарищ.
Во второй половине этого радиочаса очередная передача из цикла «Как у Дюма». Сегодня я хочу повторить пятилетней давности программу, сделанную нами, Ольгой Эдельман и мной. Она называлась «Не нужен нам берег турецкий» о моряках-перебежчиках в годы Второй мировой войны. Дело в том, что на прошлой неделе Ольга переслала мне письмо живущего в Англии Павла Боголюбова, внука одного из персонажей той давней передачи, Мстислава Гергилевича. По словам Павла Петровича, после бегства деда на Запад его жену Татьяну вместе с двумя сыновьями выслали из Ленинграда в Сибирь. Там Татьяна, стремясь разорвать формальную связь с врагом народа, вернула себе и детям свою девичью фамилию – Боголюбова. После долгих мытарств ей удалось вернуться в родной город, где она умерла в 80-х годах. Нет в живых ныне и ее сыновей. И вот внук, сообщающий нам со слов дальней родственницы, некогда работавшей машинисткой в Большом доме, это ленинградский КГБ, что где-то в 60-х через ее руки прошло ходатайство деда о возвращении в СССР, хотел бы знать, неизвестно ли еще что-то о судьбе этого беглеца. К сожалению, ни Ольге, ни мне ничего больше пока найти не удалось. Но я решил повторить ту давнюю передачу. Вдруг кто-то из слушателей и читателей сайта «Свободы» сможет сообщить Павлу Боголюбову и нам что-то новое про его деда. Но все это, повторяю, во второй половине этого радиочаса. А сейчас очередная часть нашей серии «Пятерка и пятерочники». Пятое управление КГБ. И опять же я хочу начать с ваших писем. На предыдущие передачи цикла пришло уже и в мою личную почту, и в Facebook довольно много откликов. в большинстве своем положительных. Спасибо за высокую оценку. Но, простите, чтобы не тратить время, я не стану их сейчас зачитывать. Интереснее и важнее, на мой взгляд, разобраться с критикой, возникающими вопросами и пожеланиями. Ну вот, к примеру, еще по поводу первой передачи, в которой выступал Глеб Павловский, мой товарищ, диссидент и советский политзаключенный Иван Ковалев написал.
Что-то Павловский путает про побои на следствии. Били членов инициативной группы. Какой инициативный? Он же про 83-й год говорит. И про то, что летом 85-го был восстановлен еще дореволюционный сталинский знаменитый запрет на жизнь в столицах для отсидевших по политическим статьям 70 или 190. Что такое дореволюционный сталинский, вообще непонятно. Но запрет на жизнь в крупных городах точно был и до 85-го, если и вообще отменялся хоть когда бы то ни было. А вот про повторные сроки к началу 80-х, это он правильно.
Знаете, в рассказах участников этого цикла, а у меня уже набралось несколько десятков многочасовых записей, можно найти много неточностей и фактологических ошибок. Тут и ошибки памяти, и искаженная фрагментарность восприятия событий, и бывает осознанное, а то и подсознательное искажение происходившего. Но, признаюсь, мне часто важнее не ловля такого рода блох и выявление их в комментариях, а другое – передача живой речи и мнений моих сегодняшних собеседников. Об этом я еще скажу отдельно, но чуть позже. По-разному относятся слушатели и читатели цикла к его участникам и к тому, что они говорят. Большинство нелестных оценок некоторых моих собеседников приводить не стану. Я благодарен всем им, и пятерочникам, и их былым подопечным и жертвам, за то, что нашли время, силы и смелость для обсуждения остающихся для многих из них живыми и болезненными проблем. Именно смелость. Ведь у многих из тех, кто некогда работал в пятерке, ее для публичного обсуждения не хватает. И не стоит эту смелость умалять, как это делает одна из моих слушательниц, усеченно цитирующая моего собеседника, отставного генерала Юрия Кабаладзе.
Почему один человек боится, второму может быть стыдно, третий вообще недоволен этими переменами?
На самом деле Юрий сказал круче.
Почему один человек боится, второму может быть стыдно, третий вообще недоволен этими переменами, что из могущественного сотрудника Комитета госбезопасности он превратился в ничто, когда расформировали КГБ.
Что же это за люди, которых можно превратить в ничто частичной реформацией конторы, в которой они служили, а также увольнениями? Вот это, признаюсь, мне и самому хотелось бы понять. И слушатели пишут о том же. Вот, к примеру, из письма Виктора Стадниченко.
Хорошо бы, если бы кто-нибудь из исследователей взялся за изучение вопроса. Сотрудник КГБ, кто он? Какие люди становились сотрудниками КГБ? Какими качествами надо было обладать и, напротив, не обладать, чтобы быть сотрудником КГБ? Ведь говорят, дурость – это не отсутствие ума, это такой ум. Вот такой. Что творилось у КГБшника в голове и в душе?
Пока из услышанного от них и прочитанного мне стало ясно, многие рвались туда с детства. А некоторые оказались там благодаря родственным связям и по блату. В общем, как и в других престижных советских учреждениях. С той только разницей, что сотрудники этого мнили себя членами закрытого тайного ордена, наделенными тайным знанием, могуществом и вседозволенностью. Патрушеву ведь не случайно пришло в голову заменить испачканное кровью чекисты на новое дворянство. А еще, если сотрудникам других престижных и элитных учреждений завидовали, ну, возьмем хоть Большой театр, хоть МИД, восхищались ими и уважали, то этих хранителей чистоты и идеологии Прежде всего, боялись. Причем во всех слоях общества. И этот страх был привлекательным для многих будущих пятерочников, которым с детства хотелось быть его источником, а не носителем. Правда, ныне не у многих из них хватает решимости, подобно тому, как некогда кандидат в президенты Владимир Путин, признать это и рассказать.
Я вообще рос, как все, дворовым мальчишкой. В школе какое-то время нравилось, пока удавалось оставаться, что называется, неформальным лидером. Роль, которую я тогда играл, была похожа на роль судебной власти, а не исполнительной. Пока это удавалось, нравилось. Потом стало ясно, что дворовых навыков недостаточно.
Вот тогда-то девятиклассник Володя Путин и попросился в первый раз в КГБ. И позднее откровенно рассказал об этом, о причинах и обстоятельствах. У многих моих собеседников такой храбрости и откровенности, как я уже сказал, не хватает. Предположение одной из моих слушательниц, что они молчат, потому что есть о чем, спецслужба же все же, целиком проблемы не исчерпывает. Ну, во-первых, потому что страны и государственная система, которым они присягали на верность, давно не существуют. Отчасти и благодаря тому, что они не выполнили взятых на себя под присягой обязательств. Во-вторых, большинство секретов, которые они якобы хранят, давно уже секретами не являются. Опубликованы, о чем они часто и не догадываются, и утратили оперативное значение. Горячей, по большому счету, остается лишь информация об агентуре, на них работавшей. Именно этими, кстати, данными интересуются многие из наших слушателей, на разные лады повторяющие «Солженицынская страна должна знать своих стукачей». Боюсь, что тут поезд давно ушел. По-настоящему вопрос был актуален 2 десятилетия назад, а то и больше, когда обсуждалась проблема люстрации. Я, оказавшийся тогда свидетелем люстрации в 2 странах, в Германии и Чехии, полагал, что она была необходима и в России. Напротив, многие мои друзья, российские правозащитники, пламенно говорили о том, что люстрация в России чрезвычайно опасна и может привести страну на грань гражданской войны. Известно, что она не случилась. Более того, недавно один из пятерочников рассказал мне, что когда его коллега впервые посетил бурливший-то демократическими речами съезд народных депутатов, то радостно поделился, сколько там наших. Речь шла прежде всего об агентуре. Ну а теперь сами прикиньте, что произошло с ней за минувшие 2 с лишним десятилетия. Признаюсь, я не готов теперь оглашать имена этих выстаревших и часто ушедших уже с политической сцены людей, иногда узнаваемые мной от людей, их завербовавших. Ну, разве что, если кто из них сам не сочтет возможным и необходимым рассказать о своем тайном прошлом. Впрочем, затыкать рот их жертвам я тоже не намерен. Вот сохранить это и вообще рассказы свидетелей и участников событий для истории – другое дело. Но пятерка, уйдя в прошлое, еще историей не стала. За 30 лет работы на радио я многое из записанного мной с самыми разными собеседниками выбрасывал в корзину. Формат передач требовал 2-3 минут интервью голосом, а остальное – за ненадобностью, так сказать, безвозвратно утрачивалось. Сейчас есть техническая возможность все это сохранить. И я еще не знаю, как, подскажите, если знаете, как-то опубликовать. Беседуя со многими о пятерке, я в какой-то момент осознал, что рассказы об истории этой конторы при всей ее уникальности в разговорах этих не главное. Главное то, что люди рассказывают о себе и других. И в оставшееся до конца этой передачи время я, не называя сейчас даже имен своих собеседников, хочу просто познакомить вас с тем, что вряд ли войдет в цикл о пятом управлении, но имеет, на мой взгляд, самостоятельную ценность.
такой интересный разговор с тем самым Николаем Николаевичем Семеновым. Ну вот дело Синявского и Даниэля. Начало 66-го года, сразу после процесса. И вдруг Николай Николаевич пригласил меня и двух моих друзей погулять. Вот кандидат в члены ЦК КПСС и член президиума, и даже вице-президент Академии наук, Нобелевский лауреат, вдруг обращается с странным разговором. Он говорит, обращаясь ко мне: «Сережа, мне стало известно, что вы пишете и подписываете какие-то письма по поводу разных процессов судебных. Зачем вы это делаете?» Я сказал: «Николай Николаевич, ну, я как гражданин выражаю свое мнение о нашем правосудии. Приговор Синявскому Даниэлю противоправен. Ну, почему вы так считаете? А хотя бы потому, что ни в каких нормах наших не запрещены ни использование псевдонима, ни публикация где бы то ни было. Все это авторское дело. Закон не препятствует писателям публиковаться где они хотят и под тем именем, которое им предпочтительно, да». И тогда я услышал реакцию Нобелевского лауреата, которая меня потрясла и удивляет до сих пор. Николай Николаевич сказал: «Вы правы, это не запрещено. Ну, вы ведь знаете, как принимаются законы в нашей стране. Ведь закон, запрещающий эти вполне естественные писательские возможности, может быть принят очень быстро. Вот теперь давайте подумаем, было ли бы нам, гражданам Советского Союза, хорошо, чтобы такой закон появился».
Дверь долго не открывалась, прям открывает дверь пожилой человек на цепочке. Я говорю: «Филипп Денисович, он говорит, он на работе». Я говорю: «Вот я обещал ему книжечки, сделайте милость, передайте, пожалуйста». И ушел. Через некоторое время звонит с благодарностью за книжки и говорит: «А вот картинки бы посмотреть». Я говорю: «Да пожалуйста, приходите». Приехал, по-моему, чуть ли не в какой-нибудь выходной день, я так думаю. Посидел, посмотрел картинки, поговорил слова, глубоко невежественные слова, но у него же другая задача, что называется, отметился. И на этом мы с ним расстались. Продолжение этого дела было такое, через много-много-много лет, уже когда перестройка у нас началась, мне звонит какой-то человек, представляется сотрудником ЮБ, и очень вежливо спрашивает, не мог ли бы Филипп Денисович Бобков зайти к вам, чтобы взять свежие картинки. Ну, я понял, что времена-то поменялись, и уж тут играть-то нечего. Я говорю, что короткая вся история. И говорю, что вы знаете, я вот в ближайшее время, дня через два уезжаю, куда-то на месяц, на полтора. Сделайте милость, после этого срока позвоните мне тогда. Может быть, мы и случится эта наша встреча. Но не позвонил.
Первый раз я с ними встретился, это, по-моему, был год 58-й, наверное, конец 58-го года. Я учился в педагогическом институте. Ну, значит, писал, собственно, какие-то стихи, где-то выступал. Все. Однажды ко мне подходит мой друг Камил Икрамов и говорит... Я тут общался с Лёшкой Трофимовым, и он сказал: «Ты скажи Войновичу, что за ним следят, что приходили в деканат и спрашивали о нем». Я так удивился, думаю, что за мной следят. Потом стал думать, раз следят, значит, где-то ходят за мной. Значит, стал оглядываться, смотреть, никого не вижу. На всякий случай где-то с трамвая в другой трамвай прыгнул, опять никого не заметил. Но тут же забыл. Я поиграл в эту шпиономанию, может быть, один или два дня, и забыл. Однажды рано утром, ну, часов 8, наверное, вдруг, значит, громкий лай, оказывается, кто-то стучится, причем с черного хода. Я просыпаюсь, входит ко мне хозяйка, которая помоложе, и говорит: «Володя, там кто-то спрашивает вас». Я говорю: «А кто такие?» «Ну, говорит, из какого-то клуба или что-то такое». Я говорю, ну откройте. Но она стала разгребать, там этот черный ход был завален, стала разгребать. Значит, такой довольно молодой человек, как мне показалось, значит, ходит. После этого он говорит, да, вот вы знаете, что я из клуба, какого-то молодежного клуба, нас никто не слушает. Нас никто не слышит. Я говорю, нет, нас никто не слышит. Да, вот я из молодежного клуба, мы бы хотели, чтобы вы у нас тут выступили в нашем клубе. Нас никто не слышит. Я говорю, никто не слышит. А я говорю, а что, чего? Ну, может, стихи почитайте, все. А я говорю, я никогда этого на самом деле не был. Я говорю, бесплатно не выступаю. А на самом деле, я даже не знал, как бесплатно выступает. Да. А он вдруг, да, не выступайте, а как же так? И начал со мной торговаться. В общем, долго торговался, значит, что, а может, все-таки выступите? Я говорю, да нет, нет. Тогда он говорит, ну хорошо, тогда я вам иначе представлюсь. И достает книжку, я говорю, да не надо, не трудитесь. Я говорю, догадался.
Когда мы оказались на пятом курсе, то всех молодых людей, девушек нет, всех вызывали в какую-то комнату на факультете и предлагали после окончания университета идти в школу КГБ, чтобы строить свою карьеру таким образом.
Это какой год?
Это год, 60-й год. Но меня и моего лучшего друга, увы, покойного Геннадия Галкина, не вызывали. Только двух молодых людей не вызывали. Речь, очевидно, шла потому, что, так сказать, мой отец был, так сказать, как бы либерально настроенный. У нас в доме жила Ахматова. Я уже в это время был дружен с Львом Николаевичем Гумилевым. И они, очевидно, понимали, что я, так сказать, неподходящая для них фигура. Но еще я был достаточно молодым человеком. Когда мой отец, человек опытный, сказал, что если когда-нибудь они будут тебя вербовать и, так сказать, тебя вызывать, ты должен говорить вот что, что человек очень нервный, по ночам кричишь и разговариваешь, поэтому ты боишься. Так я говорю, мало ли что ты можешь сказать ночью, так сказать, человеку, который недалеко от тебя спит и так далее. Это я запомнил. И впоследствии мне это пригодилось.
Мы долгое время служили вместе в одном отделе с Николаем Дмитриевичем Ковалевым, генерал армии, депутат Государственной Думы. Вот я у него, к нему еще и помощником записался. Говорю, Николай Дмитриевич, дай я тебе форточку буду открывать по четвергам. Ну так, ради это самое, потому что мы, в общем-то, с ним очень близки и дружны. Так вот, я должен сказать, что вот этот человек, который долгое время служил, но недолгое время возглавлял эту службу, он занимает достаточно либеральные позиции, и надо сказать, что вот когда вот эти вот идеи проталкиваются, но проталкиваются они как раз не сотрудниками, а напротив, сотрудники пытаются, бывшие сотрудники, которые, то есть, со мной служили, они как бы пытаются вот эти процессы как бы приостанавливать. А беда заключается в том, о чем мы с вами начали говорить. Кто управлял идеологией? С одной стороны, это политическое руководство страны в лице идеологических там отделов. И с другой стороны, это были люди, которые сидели в творческих союзах. И говорим о творческой интеллигенции. Вот сегодня мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти вот процессы закручиваются не представителями специальных служб, а представителями политической правящей партии, которая, то есть, сегодня повторяет путь КПСС с точки зрения наведения порядка в стране.
Может, вы знаете, Бобков выпустил книгу «КГБ и власть», где он пишет о том, что он, так сказать, кого-то защитил, так оно и было. С Барского, по-моему, облегчил ему выезд за границу и так далее, и так далее. Хотя тут был в высшей степени либерал. Еще кого-то, наверное, Таганку они немножко защищали. Могу себе представить, что в каких случаях, где лояльность, в общем-то, соблюдалась, то они какие-то молнии отводили в сторону. Но если лояльность не соблюдалась, как в случае Галича, например, то тут уже, конечно...
Два человека, один душа, который старший и молодой. Так случилось, что я слушал их разговор, сидя рядом в самолете. Они были подвыпившие, и один из них все время повторял: «Не нервничай, мы еще понадобимся, мы еще понадобимся, вот увидишь». Из разговора стало понятно, что это два человека из КГБ.
«Пятерка» и «Пятерочники». Пятое управление КГБ. Программа «Разница во времени». Продолжение после сводки новостей. Не переключайтесь.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Красноярске сегодня пройдет флешмоб в поддержку осужденных участниц пан-группы «Pussy Riot». Около 100 активистов планируют в течение 3 часов гулять по центру города с заклеенными цветным скотчем ртами. В Москве в клубе «Автофакт» сегодня состоится творческий вечер в поддержку задержанных по делу об акции оппозиции на Московской площади Болотной 6 мая. Против оппозиционного политика Бориса Немцова возбуждено новое уголовное дело. Как сообщило на своей странице в Фейсбуке, его обвиняют в избиении активиста прокремлевского молодежного движения в аэропорту Домодедово в феврале этого года. Немцов напоминает, что уже дважды выиграл это дело в суде. Болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит» оказался в реанимации в результате нападения в Махачкале. Сейчас он находится в одной из больниц Петербурга. Болгарский город Бургас российские власти направили нейрореаниматолога хирургического центра Пирогова, который должен оценить состояние российской туристки, впавшей в кому. Министры иностранных дел стран-участниц Организации американских государств призвали Эквадор и Великобританию продолжить диалог о судьбе основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он уже более 2 месяцев укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Недавно Кита предоставил ему политическое убежище. В Мексике 2 американских дипломата были ранены, когда местные полицейские подвергли обстрелу посольскую машину. Мексиканские власти сообщили, что огонь был открыт после того, как водитель автомобиля проигнорировал приказ остановиться. По сообщениям, машина ошибочно была принята за автомобиль преступников.
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Рассказывают, что один старинный генерал прежнего времени не одобрял войн, потому что война портит строй и пачкает мундиры. И, думаю, мундиры в данном контексте не надо толковать только лишь как воинские одежды. Все это вспомнилось в связи с темой нашей сегодняшней передачи. Речь пойдет о некоторых побочных проблемах советской власти, порожденных Второй мировой войной. Война, передвижение армий нарушили оболочку и внутренний порядок того замкнутого герметичного режима и системы мировосприятия, которые Сталину и его команде удалось создать к концу 30-х годов. К тому времени советские вожди явочным порядком аннулировали пролетарский интернационализм 20-х, ввели в идеологию великодержавный патриотизм, закрыли границы, создали мифы о кишащем шпионами, гниющем, обреченном капитализме, враждебном, конечно же, к которому советскому человеку лучше и не приближаться было. А те, кто знал и помнил эту заграницу, сами были отодвинуты на такие околицы советской жизни, что о загранице, о заграничной жизни могли лишь тихо вспоминать и мечтать. Вот все это, в общем, получилось очень складно, и тут война. Не угроза войны, прекрасно вписывающаяся в миф о враждебном окружении, а настоящая война, из-за которой у советских людей появилось больше возможностей изучить эту заграницу, так сказать, в непосредственных ощущениях. И вот эти расширившиеся возможности, в свою очередь, одарили советскую власть весьма неприятными для нее последствиями.
В конце июля 1944 года на совещании у Микояна обсуждался вопрос, изложенный в специальной докладной записке наркома госбезопасности СССР Меркулова.
Меркулов, Берии, 12 июля 1944 года. За последние годы участились случаи измены родине и попыток к измене со стороны отдельных моряков советских судов заграничного плавания, наркомморфлота, наркомрыбпрома и других ведомств. В 1942 году совершили измену родине 13 моряков, в 43-м 16 моряков и за 6 месяцев 44 года 7 моряков. Кроме того, предотвращены 3 попытки к измене. Материалы следствия по делам изменников и имеющиеся данные о поведении моряков советских судов за границей свидетельствуют о том, что советские моряки, находясь длительное время в американских и канадских портах, подвергаются там активному воздействию вражеской агентуры, профашистских и белогвардейских элементов. Эти элементы, особенно белые мигранты, усиленно завязывают связи с советскими моряками, приглашают их на свои квартиры, поставляют им женщин, спаивают, привлекают в свои клубы, обрабатывают в антисоветском духе, склоняют к измене родине и оказывают содействие в этом. Причины, способствующие морально-политическому разложению части моряков и росту различных правонарушений, является слабость политико-воспитательной работы среди моряков в период их пребывания за границей. Моряки, находясь в иностранных портах, зачастую по 2-3 месяца на ремонте судов, в ожидании комплектования экипажей, вновь закупленных пароходов и тому подобное, предоставлены сами себе. Проживая месяцами в гостиницах и пансионах, бездельничают, проводят время в кафе, ресторанах, дансингах, притонах. Отдельные моряки предпринимают по собственной инициативе бесконтрольные поездки по различным городам Америки, по разным поводам задерживаются полицией, попадают в госпитали и так далее. Органами НКГБ СССР в течение 1942-1943 годов при комплектовании суда экипажей заграничного плавания не допущено к плаванию, как не внушающие политические доверия, 354 человека и удалено с судов заграничного плавания за враждебные проявления и недостойное поведение за границей 204 человека. Кроме того, в 1944 году в процессе обмена мореходных книжек отведено от загранплавания только по дальневосточному и каспийскому пароходствам 555 человек.
В деле есть справка о количестве дезертирств среди моряков загранплавания дальневосточного пароходства. Обратите внимание, эти данные вошли в справку Меркулова, но там речь шла не только об этом пароходстве. Так вот, по дальневосточному пароходству в 1940 году бежал один человек, в 1941 четверо, в 1942 шестеро, в 1943 четверо и трое за первое полугодие 1944 года. Всего 18 человек, из них 5 принадлежали к командному составу. Плюс к тому еще 5 попыток к дезертирству, то есть бежать не удалось. И в те же данные, что любопытно, включены и самоубийства. Самоубийств за эти годы оказалось 9, 4 из командного состава, 5 рядовых. Но в справке есть еще данные о количестве судов, побывавших в иностранных портах, и общем контингенте моряков. В 1940 году 11 судов и 440 моряков. В 1941 – 28 кораблей и 1120 человек экипажа. В 1942 уже 53 судна и 2385 человек. В 1943-м 64 корабля, 3200 человек. Наконец, за первое полугодие 1944 года в иностранных портах побывало 152 советских корабля и 6840 моряков.
Ну, то, что кораблей больше, это естественно, ведь существовали отношения с союзниками, поставки по ленд-лизу, военные перевозки. Вы хотите сказать, Оля, что рост непропорциональный, число беглецов составляло единицы, тогда как общее число моряков, прошедших через иностранные порты, выросло в шестеро?
Ну да, соотношение непропорциональное. 4 беглеца на 3 тысячи – это ничтожный процент, это в сущности не повод для беспокойства на государственном уровне. Тем более в годы войны, когда на полях сражений гибли сотни тысяч, и многие тысячи числились пропавшими без вести.
А тут беспокоятся о 3 десятках беженцев. Отсюда и видно, как преувеличенно советские лидеры относились к тому, что о нас подумают на Западе. В сущности, это был их миф. их специфическая тревога, которую, кстати, на Западе научились неплохо использовать. Это был сильный рычаг давления на советский режим.
Вы знаете, я размышляю еще о других цифрах, названных Меркуловым, о числе моряков, которых не пустили за границу. Полтысячи моряков отстранили от загранплаваний, как не внушающих политического доверия. Еще полтысячи не получили необходимых документов. Впрочем, может быть, это одни и те же люди, мы не знаем. Можно, конечно, говорить, что если бы их пустили, они бы все сбежали. И единица дезертиров – это показатель качества работы органов НКГБ. Но гораздо вероятнее, что все эти люди просто оказались обиженными. Сама власть превращала их в своих потенциальных недоброжелателей. Вообще, глядя на эти цифры, я не задаюсь вопросом, почему люди бежали. Скорее, непонятно, почему их бежало так мало.
Вот об этом давайте спросим гостя нашей передачи, историка Бориса Соколова. Действительно, Борис, это ведь весьма скромный процент. В чем тут дело?
Ну, во-первых, бежать все-таки было не так уж и просто. Надо учитывать, что за ними был надзор и на берегу, и на корабле. Кроме того, люди бежали чаще всего, не зная языка, в незнакомую страну. Не каждый на это просто так решится сразу. Но то, что бежали хотя бы десятки человек, это тревожило руководство прежде всего с точки зрения, что это влияло на престиж Советского Союза за границей. Значит, получается, что люди бегут из социалистического рая, они предпочитают капиталистические страны, в которые они пребывали. Это был, так сказать, удар по советской пропаганде. Тем более, это люди, которым, скажем, фронт не грозил, они, в общем, имели достаточно высокооплачиваемую, достаточно хорошую работу моряки загранплавания. Это была относительно привилегированная все-таки работа. Если такие люди бегут, это негативно влияло на образ Советского Союза. Поэтому это и беспокоило руководство. Потому что об этих побегах становилось известно и в странах-союзниках, и в нейтральных странах.
НКГБ СССР считает необходимым: первое, восстановить на судах загранплавания институт помполитов или ввести на этих судах должность освобожденного секретаря парторганизации, вменив ему в обязанность проводить политическую работу среди моряков, особенно в период пребывания их в иностранных портах, обязать крайком ВКПБ Приморского края подобрать для этой цели опытных политработников. Второе, обязать посольства и консульства в США, Канаде и Англии специально заниматься прибывающими в иностранные порты советскими моряками, осуществлять заботу об их размещении, культурном обслуживании, времяпрепровождении и тому подобном. Третье. Обязать нарком Морфлот, посольство в США, Канаде, Англии и руководство закупочной комиссии в Америке компактно размещать экипажи советских судов за границей, особенно ожидающих назначения на новые суда или окончания ремонта, и организовать для них занятия, техминимум, военную подготовку, политбеседы, лекции, изучение иностранных языков, экскурсии и так далее, с тем, чтобы в основном заполнить их рабочий день, а также по возможности использовать их на ремонте своих судов. Считать необходимым, чтобы консульские аппараты предупреждали экипажи судов против завязывания связи с известными им профашистскими и подозрительными лицами. Четвертое. Обязать капитанов судов строго соблюдать порядок отпуска в город, только группами не менее 2-3 человек. Пятое. Поставить вопрос перед американскими и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов, ведущих вражескую работу среди советских моряков. Шестое. Войти с представлением в правительство США, Англии и Канады о принудительном возвращении на советские суда всех дезертировавших с них моряков, как это установлено в отношении моряков, дезертировавших с английских судов.
А что с теми, кто остался за границей, потом было? Их выдали Советскому Союзу? Это вопрос к Борису Соколову.
Нет, навряд ли. Я не думаю, что их выдавали Советскому Союзу. Скорее всего, они там и оседали. Но это были единицы людей. Это же единицы были там. Это же все-таки не миллионы советских граждан, которые оказались в Европе в результате войны, в результате вот перемещения с оккупированных территорий, возврата которых действительно Сталин потребовал в Ялте и получил гарантию, что они будут возвращены. Эти-то моряки, они до всякой Ялты сбежали еще, это 44-й год, то они ни под какие конвенции не попадали, и там, в общем, не было такого, чтобы была выдача.
То есть они могли просто остаться?
Они могли остаться там, ну, как-то натурализоваться там, устроиться, может, обзавестись семьей. Может быть, кто-то из них даже и до сих пор жив, но это тогда уж он должен быть в мафусаиловом возрасте.
Перечень мер, которые предлагал Меркулов, тоже очень характерный. Во-первых, конечно же, никогда и ни за что представители советской верхушки не скажут вслух, что бегут-то люди не от хорошей жизни. Там, конечно, случались разные истории. Не все дезертиры бежали по политическим мотивам. Притеснение непосредственного начальства, бытовые ссоры, наконец, то, что в СССР называли аморальным поведением. Но понятно же, что моряков в заграничном порту тянуло-то все-таки не на политзанятия. Были гораздо более сильные соблазны.
Но в целом, за любыми другими мотивами и поводами все же просматривается не только желание остаться за границей, потому что там живется лучше, но и сказочное такое представление о прелестях за границей, преувеличенное, наивное.
Совершенно верно. И, во-вторых, обратите внимание на манеру, привычку советского руководства, чинов госбезопасности обращаться со своими гражданами, как с детьми несмышленными, которых надо опекать, ограждать от дурных влияний, занимать чем-то, а то ведь набедокурит.
Возвращаясь к цифрам, смотрите, какое количество сотрудников Меркулов предлагает занять надзором за моряками и создать институт помполитов, и обязать сотрудников посольств и консульств. Это все ради 4-6 возможных беглецов в год. А ведь война, между прочим, большая часть здорового мужского населения на фронте. Откуда в стране ресурсы людей? Из кого создавать всех этих помполитов?
Проверенных, к тому же, и заслуживающих политического доверия. Да и 1500 недопущенных к загранплаваниям моряков тоже, в общем-то, большая роскошь для 44-го года. Ну вот еще, в-третьих, у Меркулова довольно фантастические представления о западных условиях, раз он предлагает поставить вопрос перед американским и британскими властями о принятии действенных мер в отношении фашистских и белогвардейских элементов. Советские вожди, не доверявшие Западу и боявшиеся его, тоже представляли его себе, ну, скажем так, не вполне адекватно, часто, по крайней мере.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы поговорим о том, как в 1944 году советское руководство забеспокоилось. Участились случаи дезертирства советских моряков в заграничных портах. Впрочем, число беглецов на самом деле было ничтожно по сравнению с общей численностью экипажей, побывавших за границей.
Мы, Оля, обсуждали докладную записку наркома госбезопасности Меркулова. Давайте посмотрим, а что это были за люди?
Справка на Филонова Бориса Васильевича. Филонов, 24-го года рождения, русский, член ВЛКСМ, кочегар черноморского пароходства. Был направлен на перегон флота и назначен матросом второго класса на вновь принятый пароход «Генерал Черняховский». Пароход «Генерал Черняховский» следовал из Штеттина в Черное море через Плимут, где имел стоянку. 2 мая 1946 года Филонов в порту Плимут был отпущен на берег и в положенное ему время на судно не возвратился. 4 мая полиция сообщила, что Филонов был арестован в метро города Лондона и 6 мая будет доставлен на судно. Полиция Филонова на судно не доставила. После вторичного запроса капитана о возвращении Филонова на судно, представитель полиции заявил, что Филонов отказывается вернуться на судно и решил покончить с собой, о чем оставил на судне записку. При осмотре личных вещей Филонова была обнаружена записка следующего содержания. «На судно я больше не вернусь и прибыл в Англию с намерением остаться в Англии». Отец Филонова, в прошлом бывший крупный судовладелец на Волге, бежал из Советского Союза и сейчас находится в Англии. Мать Филонова, англичанка, при бегстве из Союза в Англию по дороге умерла. Приписка. Своим рапортом капитан парохода генерал Черняховский донес, что 7 мая в 15 часов 30 минут полиция доставила Филонова на борт судна, где Филонов был заключен в карцер. 19 мая, выйдя из пролива Дарданеллы, находясь 3 мили к порту, от острова Мармора, Мраморное море, в 21 час 20 минут Филонов из карцера бежал и, видимо, выбросился за борт. Было решено повернуть судно на обратный курс для производства розыска. Приблизительно через 20 минут были услышаны крики о спасении. Повернув судно на крики, последние усиливались. Последний крик был близко от судна. Похоже было, что человек захлебывается. На розыске была спущена шлюпка. Розыски результатов не дали. Предполагают, что Филонов утонул.
Здесь, наверное, существенно, что у Филонова отец был в Англии и мать англичанка. Наверное, он рассчитывал на эти родственников. Другой беглец, машинист Гаврилов, успел приобрести друзей среди союзников.
Справка на Гаврилова Тимофея Евстратовича. Гаврилов, 1918 года рождения, уроженец Калининской области. В 1935 году окончил школу машинистов Балтийского пароходства. С 1938 по 1945 год служил в Красной армии. Последние три года служил в 15-й авиабазе на перегоночной трассе самолетов Уэлин-Красноярск сержантом. По специальности механик по приборам. В октябре 1945 года после демобилизации из Красной армии поступил на службу в Дальневосточное пароходство. 22 апреля 1946 года перед назначением Гаврилова на должность машиниста танкера «Эльбрус» Дальневосточного пароходства был проверен водным отделом МГБ, который никаким компрометирующим материалом на него не располагал. Характеристика о работе Гаврилова на пароходе «Плеханов» положительная. 14 мая 1946 года во время стоянки танкера «Эльбрус» в американском порту Лонг-Бич Гаврилов дезертировал при следующих обстоятельствах. Будучи отпущенным в составе группы моряков на берег в порт Лонг-Бич, самовольно вместе с частью моряков выехал из Лонг-Бича в Лос-Анджелес за 35 миль, где, отстав от группы, скрылся. Установлено, что Гаврилов, отстав от группы моряков, зашел в один магазин, где через его владельца пытался связаться с губернатором или его помощником. Владелец магазина, желая помочь Гаврилову, связался по телефону с консулом Тумановым. Гаврилов, поняв, что разговор идет с консулом, который предложил передать трубку Гаврилову, написал «говорить нельзя» и, испугавшись последствий, выбежал из магазина. При досмотре личных вещей Гаврилова обнаружен один нью-йоркский адрес с указанием номера почтового ящика, отпечатанный на машинке английским шрифтом. По заявлениям членов команды, Гаврилов рассказывал им, что, служа в Красной армии, обслуживал в качестве авиатехника авиатрассу американских самолетов, где общался с американцами. Отец, мать и сестра Гаврилова проживали в Ленинграде, умерли во время блокады, брат убит на фронте. Больше родственников не имеет.
По сходной схеме заручиться чьей-то поддержкой в стране, куда собирался бежать, поступил капитан парохода «Тобол» Мстислав Гергелевич. Он в июне 44-го года остался в Ванкувере, а в СССР его за это заочно осудили к высшей мере. На Гергелевича, поляка уроженца Феодосии, в 42-м году поступил донос, что он политически неблагонадежен. Он был снят с должности капитана теплохода «Маяковский», который тогда находился у берегов Ирана, отстранен от заграничных плаваний. Затем, как сказано в справке о нем, в связи с прибытием в декабре 42-го года на теплоходе «Маяковский» в порт Владивосток лиц, подавших в свое время заявление о политической неблагонадежности Гергелевича, органами НКГБ вновь было произведено расследование. И в результате, как ни странно, Гергелевич был оправдан, и ему разрешили заграничные плавания.
То есть с запозданием, но выяснилось, что его оклеветали члены его же команды.
Еще есть указание, что жена Гергелевича была репрессирована, осталось двое детей 5 и 7 лет, но неясно, когда это случилось. Как бы то ни было, после бегства Гергелевича было установлено, что уже будучи капитаном парохода «Тобол», он критиковал служебные инструкции, говорил, что инструкция о поведении советских моряков за границей их унижает в глазах иностранцев. И, я цитирую, «иронически и с насмешкой относился к соцсоревнованию и ударничеству и запрещал таковые проводить на судне. Стенную печать считал склокой и ненужным мероприятием на корабле».
Ну да, власти со свойственной им показной наивностью делали вид, что все беды от недостатков общественно-массовой работы на судне. Но вот что интересно, когда Гергелевич успел приобрести связи в Ванкувере?
Он и его экипаж в Ванкувере посещали пивные, бары, клубы, где бывали русские эмигранты. Моряки бывали даже у них в гостях. Был даже случай, когда один из членов команды взял у эмигрантов письма для нелегальной передачи в СССР.
Вот смотрите, все эти истории как бы укладываются в схемы советских идеологов. Нарушение дисциплины, недостатки политработы, родственники за границей, связи с врагами советской власти приводят к измене родине. Ведь так трактовалось бегство за рубеж. Но вот еще один случай, где ничего такого не скажешь.
Справка на Феденюка Виктора Клементьевича, помощника капитана теплохода Дмитрий Лаптев. Феденюк, 14-го года рождения, уроженец города Владивостока, украинец, член ВКПБ с 39-го года, а в ВЛКСМ состоял с 32-го года. С 29 по 36-й год Феденюк плавал на судах морского флота учеником и матросом. С 36 по 42-й год служил в Черноморском военном флоте. Участник защиты города Керчи в качестве командира взвода и командира группы разведчиков. В 42-м году после ранения демобилизован и возвратился во Владивосток. В 42-м году работал инструктором политотдела дальневосточного пароходства. После ликвидации политотдела плавал четвертым помощником капитана парохода Суворов. В 44-м году Феденюк был отведен от загранплавания водным отделом НКГБ, после чего работал матросом и младшим помощником капитана на суднах каботажного плавания. При отходе их в загранрейсы снимался и переводился на каботажные суда. На этой почве в 44-м году пытался покончить жизнь самоубийством путем отравления. В 45-м году Феденюк был направлен в арктический рейс без захода в загранпорты. В декабре 45-го года при выходе из Мурманска в Гданьск Феденюк был завизирован водным отделом МГБ Мурманского бассейна. Во время пребывания в Штеттине Феденюк отличался плохой дисциплинированностью и склонностью к панибратству с экипажем, чем подорвал свой авторитет как третий помощник капитана. 4 апреля 46-го года в порту Гибралтар Феденюк, будучи отпущен на берег до 17 часов, вернулся на судно лишь 5 апреля утром. 6 апреля, пользуясь отсутствием капитана на судне, Феденюк взял рабочую шлюпку под предлогом поездки на близстоящий пароход «Донец» и отправился на берег. К моменту отхода судна из Гибралтара 9 апреля 46-го года Феденюк не вернулся. Отец Федунюка работал боцманом и помощником капитана портовых катеров. Умер в 36-м году. Во Владивостоке имеет брата и сестру. В городе Тамане – жену и сына.
История Феденюка – пример тщеты усилий советских партийных идеологов и гибистов. Он же партийный, герой-фронтовик, более того, инструктор политотдела. Никакая политграмота и партийность не помогли. Конечно же, служебную карьеру этому человеку сломали сами гибисты, запретив, в справке не сказано почему, ему загранплавание, поставив его в унизительное положение. Из помощника капитана он стал плавать простым матросом. Перед загранрейсами его снимали с корабля. Кому такое понравится? Вообще, многих своих врагов советская власть создавала себе сама. Это общая проблема для всех режимов, не только советского. Советский режим с ней справиться не сумел. Ну, финал известен. Мы слушали документы прошлого. В передаче участвовал историк Борис Соколов. Звучали документы Российского государственного архива экономики. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья.
а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.